Говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире специальный выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Марк Крутов. Наша сегодняшняя программа целиком посвящена единому дню голосования в России. В центре внимания выборы мэра Москвы, но и в других российских регионах есть выборы с реальной конкуренцией и настоящей интригой. Информация о явке, заявления о нарушениях, поступившие от независимых наблюдателей и наблюдателей от кандидатов. Голосование в восточных регионах, пострадавших от паводка. Результаты выборов на Дальнем Востоке, где они уже завершились. Все это и многое другое в нашей программе в ближайшие 55 минут. Итак, в Москве на выборах мэра, по данным на этот час, проголосовало довольно мало избирателей по сравнению с прошлыми предвыборными кампаниями. Явка низкая. Такой пока главный лейтмотив этого выборного дня в Москве. Основными кандидатами считаются исполняющий обязанности мэра Сергей Собянин и оппозиционный политик Алексей Навальный. Со мной в студии моя коллега Динара Седдикова. У нее первые официальные данные о явке не только в Москве, но и в Подмосковье и других регионах, где проходят выборы. Итак, Динара, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, Марк. Начну с Москвы. По данным, на 12 часов явка избирателей мэра Москвы составила всего 7,21%. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Наиболее активно в это время голосовали избиратели Троицкого и Новомосковского административных округов. Это, кстати, те бывшие подмосковные районы, которые были присоединены к Москве. Наименьшую активность проявляют избиратели в Нагатинском районе Москвы, всего 4,4%, чуть больше 4,48 и 4,7% в Текстильщиках и Солнцеве соответственно. Отмечу, что в 10 утра по Москве явка составляла и вовсе 2%, точнее 1,93%. Объясняют это в Мосгоризбиркоме, конечно, тем, что сегодня воскресенье, пик явки обещают на вторую половину дня, но, как видим, и пока этого не происходит. Горбунов и Мосгоризбирком рассчитывают на то, что итоговые данные по Москве составят около 50%. Напомню, еще раз, 12 проголосовали за мэра, чуть более 7% москвичей. Для сравнения, 2 года назад на выборах в Госдуму проголосовали 12,67% избирателей на 12 часов дня.
То есть практически, прошу прощения, что перебиваю вас, Динара, в 2 раза больше.
Ну, практически в 2 раза больше, да. Общая явка при этом составила 61,7%. А в прошлом году на выборах президента к 12 часам дня проголосовали 12,4%, чуть меньше. Итоговая явка по городу составила 58,10%. Что же касается нарушений, их немного пока, но все же есть урны для голосования на почти 21-м избирательном участке в Москве были опечатаны раньше установленного времени до 8 часов утра, сообщает руководитель видеоцентра общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Шапошников. На некоторых участках незаконно удаляют наблюдатели, об этом много сообщений в социальных сетях. В твиттере проекта «Гражданин-наблюдатель» сообщают, что на 2 избирательных участках в Мытищинском и Одинцовском районах Подмосковья обнаружены вбросы бюллетеней. По данным ассоциации «Голос», на одном из участков в Реутове зафиксированы карусели. Ну и незаконный контроль явки наблюдателя «Голоса» обнаружили в Климовске. В одной из столичных больниц в Москве голосование будут проводить заново. На закрытом участке в городской клинической больнице номер 52 комиссия пришла без реестра. Сегодня же в единый день голосования проходят выборы различных уровней в 81 субъекте федерации. Участки работают, напомню, с 8 до 8. В Магаданской области, Камчатском крае, Чукотском автономном округе они открылись первыми в 12 ночи по московскому времени. И там уже голосование, понятное дело, окончилось. Последним голосование завершится сегодня в Калининградской области. Избирательные участки закроются в 21 час по Москве. На Дальнем Востоке, где во многих районах голосование затруднено режимом чрезвычайной ситуации из-за паводка, явка оказалась выше, чем на последних губернаторских выборах в регионе. Об этом сообщил Леонид Ивлев, заместитель председателя ЦИК. Выше на 0,5% в зависимости от района. В Хабаровском крае выборы завершились в 13 часов по Москве. Выбирали там главу региона и мэра краевого центра. Явка, несмотря на подтопление, составляет 29,68%. Ну и одни из наиболее интересных напряженных выборов — это выборы главы Екатеринбурга. В них участвуют кандидат гражданской платформы. На 15 часов явка избирателей составила 19,18%, сообщил на пресс-конференции в воскресенье глава горосберкома Илья Захаров. И накануне, кстати, жителям одной из нарушений Екатеринбурга приходили смс-сообщения с призывом голосовать за кандидата от «Справедливой России». И письма горосберкома поддельные рассылались жителям о том, что Ройзмана сняли с гонки. Ну и в завершении скажу, что муниципальные выборы не проходят только в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурге.
Спасибо, Динара. Динара Седикова о явке избирателей на выборах мэра Москвы и в других регионах в единый день голосования. О нарушениях мы сейчас поговорим чуть подробнее. Ну, а пока вот суммируя то, что Динара рассказала, действительно, явка довольно низкая. В Москве, в частности, действительно ожидают, что люди вернутся с дачных участков вечером в воскресенье и успеют проголосовать. За выборами мэра Москвы, которые сегодня, наверное, в центре всеобщего внимания, следят и наблюдатели от кандидатов, и независимые наблюдатели. В штабе движения «Голос» сообщили, что больше всего наблюдателей на участках представляют Алексея Навального. Об этом рассказал журналистов один из руководителей движения Григорий Мельканьянц.
Посмотрели, каково покрытие наблюдателями на участках в Москве. И наибольшее покрытие отмечено от кандидата Навального. На 68% присутствует его представители участков. Вот, на втором месте Собянин со своим наблюдателем на 51%. Затем идет Мельников 49%, Митрохин 31%, Левичев 9% и Дегтярева. Его представители обнаружены на 4% избирательных участков.
Говорил Григорий Мельканьянц, добавлю лишь, что это данные по тем 80% московских участков, где есть представители «Голоса». В целом о ситуации с нарушениями, зафиксированными независимыми наблюдателями от движения «Голос», рассказал журналистам сопредседатель этого движения Юрий Гурман.
Если говорить о тенденциях, которые сегодня есть на избирательных участках, да, уже поступило более 400 звонков на горячую линию в колл-центр. Из этих звонков более половины – это звонки с вопросами от наблюдателей, с консультациями от наблюдателей. Эти звонки не свидетельствуют о том, что там происходят какие-то нарушения. Но другая половина свидетельствует о нарушениях, так сказать, да, или каких-то несоответствиях требованиям федерального законодательства и избирательного кодекса Москвы, значит, для которых информируют нас наблюдатели, присутствующие на избирательных участках. Ну вот где-то 10% от поступивших сигналов, это сигналы, свидетельствующие о наличии в той или иной степени административного ресурса. Примеры, которые мы приводим здесь, да, которые наиболее часто встречаются в этих сообщениях, когда вот на 18.50 избирательный участок проголосовала избирательница и попросила подтверждающий документ о факте голосования якобы для предъявления по месту жительства в больнице. Да? То есть таких сигналов не очень много, но тем не менее они присутствуют. Да? Были сигналы о том, что обзванивают с избирательных участков члены комиссии пенсионеров списком для голосования на дому и просят там убедительно прийти голосовать на избирательный участок. Что, опять же, свидетельствует о нарушениях, связанных с надомным голосованием, как мы его называем, да, и очень много такой информации, хотя по нашей выборке получается, что заявлений, поданных для голосования на дому, не так много. Из традиционных процедурных замечаний, которые фиксируются, да, очень много сообщений о том, что присутствуют в списках избирателей непонятные карандашные пометки, о том, что в списках избирателей присутствуют лица, которые, да, либо, так сказать, выбывшие, либо умершие. Наблюдатели не допускались в комнату, где расположен сейф, хотя есть информация о том, когда наблюдатели требовали, да, продемонстрировать и допуск обеспечить сейф, то сейф даже выносили из комнаты, так сказать, да, где он стоял, и ставили его под камеру, хотя такого закона не требует, но избирательные комиссии шли навстречу, обеспечивая в этом смысле открытость и свободный доступ к наблюдению. Ну, наверное, стоит отмечать о том, что такого давления на наблюдателей не может, да, его нет. И, в принципе, у нас практически нет сообщений о том, чтобы кого-то из наблюдателей не допустили на избирательные участки. Поступает сигнал, хотя их тоже не очень много, это о несброшированных там списках, да, дополнительных списках. Есть отдельная информация, да, сейчас она проверяется, это по голосованию военных, да, там, 167-й, 168-й участок, там голосование военных, пока вот оно не вошло на даже в этот пресс-релиз, потому что там идет проверка, что там за такое организованное голосование. Ну вот, вкратце, это то, как выглядит пока сейчас ситуация по Москве по голосованию.
О нарушениях, зафиксированных на выборах мэра Москвы наблюдателями движения «Голос», рассказывал его сопредседатель Юрий Гурман. Наблюдатели работают сегодня не только на избирательных участках. Из них сформированы так называемые мобильные группы, поскольку многие нарушения, такие как карусели, например, можно зафиксировать только, что называется, в поле. С одной из таких мобильных групп сегодняшний день проводит корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. Она сейчас вышла с нами на связь. Здравствуйте, Светлана. Расскажите подробнее, зачем вообще нужны эти мобильные группы наблюдателей и из кого они формировались?
Здравствуйте, Марк. Мобильная группа наблюдателей формируется, как правило, в составе такой группы обязательно присутствует юрист или представитель территориальной избирательной комиссии, вот как в нашей группе присутствует и тот, и другой человек. Мобильная группа курсирует по избирательным участкам, а также приезжает на вызовы наблюдателей, если ими были замечены какие-то нарушения. То есть задача мобильной группы входит оказать юридическую и моральную поддержку в случае, если вот подобное какое-то нарушение законодательства есть, и смогут помочь, например, жалобу написать, ну и подобные вещи, или зафиксировать на видео что-либо. Но, опять же, они помогают наблюдателям на местах, на участках поддерживать связь со штабом. Сейчас мы продолжаем курсировать по участкам, но на самом деле вот каких-то вызовов у нас практически не было. Но если вам интересно, я могу рассказать о некоторых подозрительных вещах, которые мы сегодня заметили.
Да, Светлана, потому что пока информация вот из штаба «Голоса» о довольно незначительном, ну, практически мизерном количестве серьезных нарушений. Это действительно так? Вот из первых рук вы можете подтвердить эту информацию?
Ну, на самом деле, каких-то серьезных нарушений, вот прям вот очевидно криминальных, нами замечено не было. Никаких карусельщиков мы не видели. И, в принципе, я так смотрела какие-то тоже сообщения по твиттерам по Москве. Каруселей, по крайней мере, наблюдателями замечено не было в центральном районе. Я, кстати, упомяну о том, что мы работаем именно в центральном административном округе в Мещанском районе, поэтому я могу отвечать именно за эту территорию, не могу говорить за всю Москву. Но мы заметили, что достаточно низкая явка, то есть к 16 часам по Москве, вот на многих участках, где мы побывали, явка не превышала 20%, и насколько я могу судить по сообщениям в социальных сетях, в принципе, подобная ситуация и в Москве. На большинстве участков, где мы были, не заполнены протоколы, увеличенные копии протоколов, причем председатели избирательных комиссий, как правило, говорят, что ну, а что такого, мы должны заполнять после 8 часов вечера, хотя количество бюллетеней там, например, должно быть указано, количество открепительных. На одном участке по нашей просьбе написали вот число бюллетеней, но то, что у них ноль открепительных, они почему-то, например, не написали. Вот еще несколько подозрительных вещей, более подозрительных. Многие голосуют на дому, то есть, как правило, это пенсионеры, инвалиды, которые не могут сами прийти на избирательный участок. В этом случае к ним идут представители участковой комиссии вместе с наблюдателем, с выездной урной. И очень часто их сопровождают люди из САБЕСа. При этом зачастую эти люди из САБЕСа, как я поняла, не имеют никакого статуса при избирательной комиссии, что тоже несколько подозрительно. Еще один момент, то что некоторые из пенсионеров, которым приходят с этой урной, говорят, что, вы знаете, мы не вызывали никаких выборщиков. Мы, говорят, ну, вы должны были писать заявление. Говорят, ну, мы не помним, писали мы или нет. То есть тоже непонятно. Может быть, действительно забыли. Может быть, они не писали заявление. Говорили наблюдатели нам, что вроде подписи на заявлениях и на других документах, касающихся этих избирателей, которые голосуют на дому, сходятся. И еще один любопытный момент. Мы как раз проезжали мимо местного совета ветеранов САБЕСа и зашли туда и наблюдали очень занимательную сцену. Вы можете даже, наши слушатели могут посмотреть видео, которое мы там засняли. Оно находится на нашем сайте свобода.орг, уже все выложено в сеть. Видео, на котором видно, как сотрудники этого САБЕСа раздают пакеты, в которых находятся продуктовые наборы. В воскресенье, в день уже голосования. То есть здесь есть, конечно, подозрение в неком подкупе избирателей. Ну, на самом деле, конечно же, говорится, что это... Мы поговорили с кем-то из стариков, которым дали эти наборы. То есть им говорится, что это подарок ко дню города, от управы, от местного САБЕСа. То есть никаких вроде как агитационных материалов в эти наборы не вложено. Но вот факт того, что их сегодня раздавали... И на записи, кстати, слышно, что представительница САБЕСа говорит, что в воскресенье раздавать нельзя, сегодня уже раздавать нельзя, поэтому не предъявляйте мне никаких документов, мы тут ничего не будем фиксировать. Но при этом можно на видео видеть, как там даже целая корзина проезжает с этими продуктовыми наборами.
Светлана, у меня еще такой вопрос. Вы работали вместе с одной из мобильных групп наблюдателей на выборах депутатов Госдумы в 2011 году, с которых, собственно, и начались массовые акции протеста против фальсификации выборов. Если сравнивать тот день выборов и нынешний, вкратце, действительно ли разница кардинальная и нарушений в этот раз на порядок меньше?
Вы знаете, с одной стороны, я тогда работала в другом районе, но вот ощущение, что накал страстей тогда был, конечно, больше. Мы тогда отслеживали карусельщиков, то есть были именно подозрительные газели, останавливались у избирательных участков с подозрительными людьми, попытались вступать тогда с ними в контакты, они отвечали как-то очень уклончиво о том, почему они здесь находятся рядом с этими избирательными участками, говорили о том, что они член какой-то делегации спортивной. Вот сейчас вот этого не видно. Нету каруселей, не было вроде сообщений большого количества о вбросах. То есть все нарушения, которые мы пока заметили, выглядят, ну вот, не криминальными. И опять же, к ним сложно порой подкопаться вот именно с точки зрения законодательства. То есть это может быть и какое-то скрытое нарушение, и в то же время это может быть и какая-то просто незначительная оплошность.
Спасибо, так, Светлана. Можно... Да. Ага. Спасибо, Светлана. Да. Светлана Павлова рассказала нам о работе мобильных групп наблюдателей на выборах в Москве, но и этим наблюдение за московским голосованием не ограничивается. Сегодня в центре Москвы на Красном Октябре, совсем недалеко от Кремля, работает штаб по наблюдению за выборами, организованный Общественной палатой. И там сейчас находится наш корреспондент Лиля Павелева, она в прямом эфире программы «Время свободы». Лиля, здравствуйте. Как описывает свою задачу создатели штаба на Красном Октябре и как его деятельность выглядит со стороны вашими глазами?
Добрый день. Ну, естественно, что главная задача – это честные выборы, это наблюдение за возможными нарушениями. И эти задачи, надо сказать, с ними справляются вполне успешно. Все, что здесь организовано, организовано достаточно солидно. Могу сказать, что есть отдельный зал, в котором установлены мониторы, где осуществляется видеотрансляция, и волонтеры следят за тем, как проходит голосование. Состоялся брифинг члена Общественной палаты города Москвы Венедиктова, Алексея Венедиктова, который сказал, признался, что мы ожидали потока дурных сообщений, но этого потока нет. Впрочем, если поступают какие-то тревожные звонки или сообщения в социальных сетях, то мобильные группы сразу же выезжают на эти участки, чтобы пресечь возможные нарушения или не дать им состояться. Так Венедиктов сообщил, что в одной из больниц города Москвы голосование осуществлялось без недолжным образом, и туда поехала мобильная группа с тем, чтобы эту процедуру в 52-й городской клинической больнице повторили, и теперь больные бы проголосовали с реестром, а вот прежде этого реестра не было. Ну, а в целом он сказал, что обнаружены следующие нарушения, их считаны единицы. Так, в случае, если один человек бросает в урну несколько листов, вот таких эпизодов было 9. Пытались сорвать пломбу или каким-то другим способом повредить ящики для голосования. Также с помощью видеотрансляции обнаружено 9 случаев. Несколько случаев, когда не заходят в кабину, а голосуют в присутствии других лиц. Это все эпизоды выловлены при помощи видеотрансляции. А вот из социальных сетей сообщали, что 42 случая, когда пропадает изображение камер. Вот показывали избирательный участок, а потом вдруг оно пропало.
С утра, я так понимаю, Лили, был какой-то глобальный даже сбой, когда все трансляции со всех участков не работали примерно 10 минут.
Ну вот, очевидно, Венедиктов и имел в виду этот эпизод и сказал, что после этого это все наладили благодаря стараниям общественной палаты города Москвы. И также он сказал, что был эпизод, когда камеры работают, но то, что необходимо фиксировать, пропадает из их поля зрения.
Лиля, у меня еще такой вопрос к вам. Глава штаба Алексея Навального Леонид Волков вот сообщал незадолго до выборов, что он и его коллеги не собираются сотрудничать со штабом общественной палаты, поскольку в плане наблюдения за выборами доверяют только голосу. Так и получилось? И вообще есть какая-то реакция вот на такое заявление штаба Навального?
Про реакцию я узнать не успела, но когда я подходила к Красному Октябрю, я заметила, что при входе стоит машина, на которой указано, что это штаб Навального. Значит, здесь его люди все-таки есть. А, кроме того, здесь сейчас присутствует господин Жириновский и еще один кандидат Сергей Митрохин. Его брифинг также состоялся, и он сказал, что никаких серьезных нарушений он пока не наблюдает, что сам он проголосовал на том участке, где на прошлых выборах утверждали, что он, Митрохин, там не голосовал. И вот он намерен в очередной раз подтвердить, что он все-таки принимает участие в этой демократической процедуре. А больше всего внимания уделил нарушениям вчерашнего дня. Он сказал, что наблюдателями партии «Яблоко» отмечено, что во многих центрах социальной помощи раздавали пайки. На мой вопрос, что вроде как и большой беды в этом нет, все-таки день города, Митрохин сказал, да, в этом большой беды не было бы, если бы при этом тех инвалидов и престарелых людей, которым выдавали пайки, не заставляли заполнять специальные листы о том, что они желают проголосовать на дому. При этом господин Венедиктов сказал, что то по сравнению с прежними выборами, выборами президента страны и Государственной Думы, вот таких голосований на дому почти в два раза меньше, чем теперь зафиксировано, Марк.
Лиля, и последний вопрос, если можно коротко. Накануне сегодняшнего дня была информация, ну, скажем так, слухи, информация из источников о том, что на Красный Октябрь, вот в штаб, где вы находитесь, штаб общественной палаты, вечером может приехать кандидат в мэры Сергей Собянин. Такие разговоры есть?
Нет, никто об этом не говорит, хотя я, вернее, никто не может подтвердить эту информацию, хотя я здесь беседовала с очень многими и коллегами-журналистами, и политиками.
Спасибо большое, Лиля. Лиля Палилева была в прямом эфире из штаба по наблюдению за выборами общественной палаты на Красном Октябре. Если уж речь зашла о кандидате в мэра Москвы Алексее Навальном, самое время узнать, что сейчас происходит там, в его штабе. На связи с нами корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко. Анастасия, здравствуйте. Ну, прежде всего, я так понимаю, что журналистов сегодня в штаб Навального не пускают.
Да, Марк, именно так. Довольно сложно выяснить, что происходит именно в штабе, потому что позиция штаба такова, что журналистов внутрь не пускают, есть только подходы к прессе на улице. Для прессы еще организован горячий чай, два газовых обогревателя, что, конечно, очень приятно. Но сами подходы к прессе довольно редко происходят, раз в 3-4 часа. Вот последний он был в час, если не ошибаюсь, и следующий будет в 5. Дежурят охранники, действительно, вот не пускают любопытных в штаб, в том числе прессу.
Ну, атмосфера вокруг, много ли журналистов, собственно, собралось около штаба, и много желающих туда попасть и узнать какую-то информацию?
Ну, журналистов, наверное, больше 10, некоторые из них присутствовали на подходах к прессе, да, конечно, им нужно освещать эти выборы. Есть некое разочарование, что не пускают в штаб Навального, хотя даже в штаб Собянина пускают. Во время последнего подхода к прессе Леонид Волков, руководитель штаба, сообщил, что у них есть претензии по голосованию на дому, что, например, 68 заявлений о просьбе о таком голосовании были заполнены одним почерком. Также они опасаются, что военнослужащие могут массово голосовать так, как им скажут. Ну а результаты пока не озвучиваются. Может быть, есть где-то экзит-полы, по крайней мере, Леонид Волков о них ничего не говорил, Марк.
Спасибо большое, Анастасия. Анастасия Кириленко была на прямой связи от штаба кандидата в мэра Москвы Алексея Навального. Журналистов туда не пускают, проводят регулярные брифинги. И вот только что пришло сообщение, свежие данные по явке избирателей на выборах мэра Москвы. Она составила, действительно, как и говорила наша коллега Светлана Павлова, чуть меньше 20%, 18,56%. Это сообщил глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов. По данным Горбунова, активнее всего проголосовали Восточные, Савелки и Силино. 23-27% это районы так называемой Новой Москвы. Поэтому, очевидно, действительно неудивительно, что там явка выше для них голосования на выборах мэра Москвы в новинку для людей, которые там живут. Напомню, вы слушаете специальный воскресный выпуск информационной программы «Время свободы» на волнах Радио Свобода на сайте свобода.орг. Он посвящен единому дню голосования в России. Сейчас мы отвлечемся от выборов мэра Москвы и посмотрим, что происходит в других регионах. Ну, вот я говорил про Новую Москву. Еще недавно это была Московская область. Но в Московской области, которая осталась в Московской области, сегодня тоже выборы. Там выбирают губернатора. На этот пост претендует 6 кандидатов. С подробностей присоединившаяся ко мне в студии корреспондент Радио Свобода Наталья Джампаладова. Добрый день, Наталья, вам слово.
Добрый день, Марк. Ну вот пока последние данные о явке избирателей на участке Подмосковья, они даны по состоянию на 12 часов дня, и согласно этой информации явка составила почти 10,5%. И по сравнению с данными по Москве, как отмечали эксперты, это даже превышало московские цифры. По состоянию на 12 утра в Москве было чуть больше 7%. Отмечу, что на пост губернатора Московской области претендуют 6 человек. Это Андрей Воробьев от «Единой России», Геннадий Гудков от партии «Яблоко», Константин Черемисов от КПРФ, Максим Шингаркин от ЛДПР, Александр Романович от «Справедливой России» и Надежда Корнеева от партии «Патриоты России». Независимые наблюдатели отмечают, что лидирует по числу нарушений Одинцовский район, в котором помимо выборов губернатора проходит также и референдум. Также нарушения есть в Химках, в городе Реутов. Вот что рассказал Радио Свобода координатор проекта «Гражданин-наблюдатель» Николай Сумеркин.
Удаление камер с участков избирательных привело к тому, что на участке снова вернулось такое нарушение, как вброс избирательных бюллетеней. А в связи с дефицитом наблюдателей в Московской области, благодаря выборам мэра, много наблюдателей из Московской области поехали наблюдать именно на московских выборах, стала возможность манипулировать оставшимися наблюдателями, например, распылить их силы на голосование на дому. Были раздуты списки за счет того, что было очень много людей записано на домное голосование по спискам соцзащиты. Комиссия приезжала на место и выяснялось, что человек не подавал заявление, не обращался за тем, чтобы голосовать на дому. Соответственно, в это время на участках происходили вбросы уже или в отсутствии наблюдателей, или присутствие одного наблюдателя. В некоторых случаях наблюдателям удавалось зафиксировать эти нарушения, или подавались жалобы, или были случаи, когда наблюдатель, зафиксировавший вбросы, удалялся с участка решением комиссии. В Одинцовском районе одного члена ТИК даже вывели с участка с полицией по указанию неизвестного лица, предположительно работника администрации. С утра были проблемы с допуском наблюдателей на участках 3 районов: Химки, Люберецкие и Одинцовские районы. Были зафиксированы опять махинации или манипуляции с подставными наблюдателями, с большими наблюдателями. Сейчас поступает не то чтобы жалобы, а много информации от наблюдателей, что их попытались не допустить на участке. В связи с тем, что на участках уже якобы присутствуют люди, оформленные от их кандидата, о которых штаб ничего не знает.
Говорил Николай Сумеркин, координатор проекта «Гражданин-наблюдатель» по выборам в Московской области. Наблюдатели движения в защиту прав избирателей «Голос» сообщают о так называемых «каруселях» в подмосковном Реутове. Член комиссии с правом совещательного «Голоса» пытался узнать, сколько было выдано открепительных талонов, однако ему в этом отказали. В поселке Быково Раменского района наблюдатели также обнаружили в урне пачку сложенных бюллетеней, и представители участковой комиссии объяснили это тем, что просто голосовала семья. И как отмечают также наблюдатели проектов «Гражданин-наблюдатель» Сонары, например, на одном из участков в городе Железнодорожный, за час, пока там не было наблюдателей, их отправили на выезд, количество проголосовавших выросло с 45 человек до почти 400. В этом же городе заподозрившего вброс бюллетеней члена территориальной избирательной комиссии Степана Строгина полиция задержала за то, что он якобы нанес побои женщины. Вот Степан Строгин рассказал Радио Свобода подробности этого инцидента.
Я член ТИК города Железнодорожно-справом совещательного голоса, приехал на участок 582 по сообщениям наблюдателей о том, что председатель ограничивает их перемещение, не дает стоять близко от урны, ограничивает фото-видеосъемку. Приехал туда, обратил внимание председателя, что такие требования незаконны. Важно то, что после этого я посмотрел в щель одной из урн и обнаружил там довольно толстую пачку бюллетеней, согнутую. После этого я обратил внимание наблюдателей на этот факт, предложил тоже посмотреть в щель урны, кое-кто успел посмотреть. Одна из членов комиссии, предположительно секретарь, начала эту урну трясти, раскачивать энергично, очевидно, чтобы эту пачку размешать в общей массе бюллетеней. Я попытался эту урну зафиксировать своими руками на месте, чтобы ее не раскачивали. Ну, а вся толпа членов ТИК, которая рядом собралась, и сотрудник полиции, находившийся на этом участке, они меня от этой урны оттащили, применив силу. После этого был вызван наряд полиции, и на меня эта женщина написала заявление, что я ее побил и, значит, сломал палец. Я не знаю, освидетельствовали ли ее и какие там телесные повреждения нашли, но вот мне сейчас звонили наблюдатели с того участка, говорят, что она там в гипсе ходит. Я ей, естественно, палец не ломал, и я этого сделать не мог никак.
Но полиция вас никак не задерживала?
Нет, она меня задержала, да. Я объяснение написал, изложил в ней твою версию произошедшего, изложил. После этого меня свидетельствовали, что я трезвый. Теперь меня свидетельствовали, что у меня нет телесных повреждений. Теперь я пойду дальше. У нас уже было по меньшей мере 3 подтвержденных вброса. И один вброс был неудавшийся. Его заметили. После этого вбросчик с толстой пачкой бюллетеней, по сообщению наблюдателя, около 100 штук, убежал. Его полицейский вроде как поймал, но куда делась пачка, неизвестно. Полицейский говорит, что не видел никакой пачки.
Говорил Степан Строгин, член территориальной избирательной комиссии в городе Железнодорожный. А Московский областной избирком требует привлечь к ответственности депутата Госдумы Дмитрия Гудкова за то, что он опубликовал в блоге данные «Экзит-пол» по Подмосковью. Как сообщил агентство «Интерфакс», председатель регионального избиркома Ирек Вильданов, это нарушение закона, то, что Гудков опубликовал эти данные до 8 часов вечера, до того, как закончится голосование. Сам Дмитрий Гудков заявил, что имеет право публиковать подобную информацию, поскольку это он сделал не в средствах массовой информации, а написал в своем личном блоге.
Спасибо, Наталья. Наталья Джампаладова о том, как проходят выборы губернатора Московской области. Из других региональных кампаний стоит выделить несколько. Во-первых, это выборы в Ярославскую областную думу. Они проходят на фоне недавнего ареста мэра Ярославля Евгения Урлашова по обвинению в покушении на получение взятки. Партия «Гражданская платформа», которую представлял Урлашов, не была допущена до выборов. Многих оппозиционных кандидатов и от «Гражданской платформы» по одномандатным округам, и от других оппозиционных партий тоже не допустили до голосования по формальным причинам. Впрочем, борьбу за места в областном парламенте оппозиция продолжает. В частности, это известный политик Борис Немцов и партия РПР «Парнас». Из Ярославля передает специальный корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
С утра наблюдатели собрались в гостинице, и на этом совещании было решено направить мобильные группы на разные избирательные участки. Руководитель одной из групп, Михаил Конев, проехался по Фрунзенскому району и заглянул в несколько участков. И вот на одном из них, это 35-я школа, там возникла напряженная ситуация, потому что наблюдателям стали мешать выполнять их обязанности. Пришли вместе с документами, зарегистрировались, и в это время неизвестные сотрудники попытались помешать это сделать.
Ну что вы меня снимаете?
Это наша
права. А, да, я дала вам согласие, чтобы вы меня снимали. Коля, ты умный.
Какой закон?
Все, водите сюда.
И в то же время там находились какие-то подозрительные люди, и Михаил Конев попытался выяснить, что это за люди, которые приходят по второму и третьему разу. То есть он подозревал, что это, возможно, там карусель.
Ходил в школу вокруг, увидел машину, в которую садятся мигранты. Им женщина говорит, теперь едем в следующую школу. Номера машины мы сфотографировали. Это, получается, улица Кривого, дом 4. Дом 4.
Наблюдателям пришлось покинуть избирательный участок, и на этом вся эта история завершилась.
появилось.
Михаил, вот вы посмотрели три участка. Какие у вас впечатления? Что вы заметили?
Ну, на участках на самих вроде все спокойно. Наблюдатели работают. В общем-то, никакой незаконной агитации заведомо я не увидел. Единственное, что, конечно, подозрительная активность. Я увидел кандидатов от «Единой России», увидел, как с ними общаются люди. Люди настроены агрессивно, и эти люди приводят других людей. Это, конечно, не запрещено законом, по сути дела. И пока мы не поймали их за руку в организации «Карусели» или «Сетки», мы не можем ни в чем их обвинять. Но у меня есть подозрение, что сегодня могут быть фальсификации на определенных участках. Мы, конечно, будем за этими участками следить более внимательно, нежели за другими. На некоторых участках нас принимают радушно, спокойно. Это значит, что там нарушений, скорее всего, быть не должно, так как если людям нечего скрывать, тогда они, собственно, спокойно себя ведут. А когда люди начинают нервничать, значит, что-то у них нечисто.
Перед тем, как проехаться по городу, начальник штаба Бориса Немцова Илья Яшин дал вот следующий комментарий.
А каков процент избирательных участков по городу удастся накрытие вашим наблюдателям?
Ну, как вы, возможно, знаете, в городе и в области сформирован объединенный оппозиционный штаб по наблюдению за выборами, в который вошли представители КПРФ, «Справедливая Россия», РПР «Парнас» и партии «Зеленый». Вот мы совместно закрыли порядка 90% участков вообще по всей области. И уже к вечеру будем иметь более или менее полную картину того, что происходит, и создадим серьезные проблемы тем людям, которые намерены фальсифицировать сегодня выборы. Они есть, эти люди, мы совершенно точно знаем. Накануне выборов мы обнаружили несколько пунктов, где собирали людей для организации каруселей, были обнаружены пачки с бюллетенями на участках, такие, ну, судя по всему, фальшивые, написано соответствующее заявление в прокуратуру, в избирательную комиссию. Подготовка такая подпольная, фальсификация выборов явно шла, но мы к этому более-менее готовы.
Умин Шакиров, Радио Свобода, Ярослав.
Еще одни выборы, за которыми следят явно не только в том регионе, где они проходят, это выборы мэра Екатеринбурга. Нарушения там начались уже накануне. Сообщалось, в частности, о том, что массированно по городу, по почтовым ящикам людей разбросаны листовки с информацией о том, что Евгения Ройзмана якобы сняли с выборов. Из Екатеринбурга передает корреспондент Радио Свобода Екатерина Петрова.
В Екатеринбурге выбирают главу города и депутатов городской думы. Эти выборы у нас носят сугубо муниципальный характер, а на таких выборах, как правило, явка довольно низкая. Например, 4 года назад у нас она составляла 18%, а сейчас уже выше 20%. К вечеру наверняка будет больше, потому что народ, по рассказам наблюдателей, сейчас идет довольно плотным потоком. Также наблюдатели от штабов оппозиционных партий в основном говорят о массе нарушений. Дело может дойти даже и до рекорда нашего местного Екатеринбургского. Подвозы, карусели, подкупы, все это присутствует. И всего этого заметно выше, чем было в 2011 и 2012 годах на последних федеральных выборах. Впрочем, официально всю эту информацию не рассматривают. В горосберкоме говорят лишь о нескольких серьезных нарушениях, типа агитации на участке и единичного вброса бюллетеней. Активно работают социологи на экзит-пулах, опросы ведут в том числе представители ФСО, что многих избирателей удивляет, немногие останавливаются и общаются с социологами Федеральной службы охраны, но вот тем не менее. Что касается дня тишины, то самым серьезным нарушением у нас стало распространение листовок, информационных писем, где от лица главы горосбиркома Ильи Захарова говорилось, что Евгения Ройзмана сняли с выборов. Это письмо фальшивка, сам Захаров уже обратился в полицию. Никто с выборов у нас не снят, процесс идет, и вот уже в ближайшее время у нас выборы завершатся.
Екатерина Петрова о выборах мэра Екатеринбурга. Мы продолжаем специальный воскресный выпуск информационной программы «Время свободы», посвященный единому дню голосования в России. Еще несколько регионов, выборы в которых сегодня представляют особенный интерес, это регионы Востока России, серьезно пострадавшие от масштабного наводнения. Собственно, там это бедствие еще и продолжается. В первую очередь это Хабаровский край. В Хабаровском крае выбирают губернатора, в самом Хабаровске выбирают мэра города. Из Хабаровска репортаж корреспондента «Радио Свобода» Евгении Кульгиной, с которой я побеседовал. Беседовал незадолго до нашего эфира.
Сегодня в Хабаровском крае прошли выборы. Выбирали глав сельских поселений, глав районов. Но самые важные выборы у нас состоялись. Это выборы губернатора Хабаровского края и выборы мэра Хабаровска. Губернаторские кандидаты это у нас были Павел Шпорт, в Рио губернатора сейчас. Его выдвигала «Единая Россия». Вторым, значит, самым кандидатом сильным был Сергей Фургал. Он ранее являлся депутатом Госдумы, и он выдвигался от ЛДПР. Третьим кандидатом был Виктор Постников, депутат Законодательной Думы Хабаровского края от коммунистов. И Сергей Ющук, он выдвигался от «Справедливой России».
Есть ли уже какие-то данные, может быть, опросов избирателей на выходе с избирательных участков, как распределились голоса на выборах губернатора?
Вы знаете, сейчас поступает наша информация от информаторов наших на участках, и видно, что губернатор Вячеслав Шпорт побеждает с большим отрывом. А вторым, уверенно, идет Сергей Фургал. Остальные кандидаты даже близко к ним как бы не находятся. Но явка при этом очень низкая. У нас вот появились итоговые результаты по явке менее 30% в данный момент.
А кто претендовал на пост мэра Хабаровска и какие здесь результаты?
Значит, по мэрским выборам у нас тоже достаточно низкая явка. Но немножко поактивнее было, чем на губернаторских выборах. У нас, значит, основной кандидат. Это Соколов, он мэр Хабаровска, он достаточно известная личность, и поэтому он выдвигался, в принципе, даже никаких вопросов не было, что он выиграет. Поэтому также ожидают его победы. Его кандидатов, его оппонентов несколько, но при этом никто из них особо не известен, поэтому даже как бы вариантов особых там не ожидают наши политические обозреватели.
Что с нарушениями, какая на этот счет есть информация?
Значит, по нарушениям у нас сегодня было несколько сообщений от наших наблюдателей. Первыми очень странная была ситуация на одном из избирательных участков в Хабаровске. Они приходили военные и спрашивали, как проголосовали их подчиненные военные. Это был участок, на котором голосовали многие контрактники Восточного военного округа. И один из наших наблюдателей, Алексей Вурсин, он сообщил, что позже, после голосования военных, приходили их начальники, как так называемые политруки, и спрашивали, хотели увидеть списки проголосовавших. Сами военные признались нашему наблюдателю, они сообщили, что да, их заставляют голосовать, и они должны отчитаться. Но нет никакой информации о том, заставляли ли их голосовать за определенного кандидата. А более серьезное возможное нарушение произошло далее в ходе голосования. А значит, ЛДПР заявила о возможных нарушениях. Дело в том, что на одном из участков в университете было замечено, что некие студенты и преподаватели на входе в избирательный участок выдавали, записывали людей на голосование, а когда те уходили в голосование, они выдавали им подарки. Но при этом выдавали им подарки, если проголосовали за нужных кандидатов. Какие-то списки были особые. ЛДПР подала жалобу, прибыла полиция, прибыла ФСБ, но далее ситуация развивалась еще интереснее, об этом написали местные СМИ, и через несколько часов из местных СМИ информация об этом пропала.
Скажите, пожалуйста, Евгений, предвыборная кампания и губернаторская, и мэрская, они проходили на фоне вот этого небывалого наводнения. Как действия властей вот в этой критической ситуации сказались на их рейтинге? Можно ли сказать, что рейтинг губернатора и действующего мэра вырос? Вот вы говорите, они победили с довольно большим отрывом. Как сказалось наводнение, грубо говоря, на выборах и губернатора, и мэра Хабаровска?
Еще за 2 недели до выборов у нас в Хабаровске ожидали пика наводнения. Было неизвестно, как это наводнение скажется на рейтингах в Рио губернатора. Но вот сегодня буквально стало понятно, последние дни, что наводнение это как бы оказалось очень выгодной избирательной кампанией для Врио-губернатора сейчас. Дело в том, что он практически провел свою кампанию, как говорят, на дамбах, и это выгодно отличило его в глазах, я думаю, многих избирателей от остальных, которые просто проводили свою кампанию, не делая особого акцента, то есть на наводнение. То есть они как бы запланировали, насколько я могла видеть, так оно и продолжалось. Поэтому, конечно же, Врио-губернатор выиграл от этого. В то же время с другими кандидатами, я недавно разговаривала с кандидатом от «Справедливой России» Ющуком, он сказал, что, конечно же, по идее, Врио-губернатор должен был отказаться от, должен был назначить исполняющего обязанности своей другого человека и не использовать эту ситуацию в своих целях. Политологи тоже разделены. Одни говорят, что губернатор занимался тем, что он должен был делать, он спасал край. Некоторые говорят, что он использовал это как очень хорошую политическую рекламу. Он появлялся на страницах СМИ, он был везде, он был героем, он был спасателем.
Вы говорите про низкую явку, а много ли людей не смогли физически проголосовать из-за того, что они сейчас отрезаны водой от своих избирательных участков? Или все-таки удалось сделать так, что проголосовали все, кто хотел?
Судя по информации, которую мы сегодня получаем, проголосовали все, кто хотели. МЧС устроила очень хорошую... Пункты голосования они устраивали во временных пунктах размещения. К некоторым избирателям приплывали на лодках. Вот у нас есть информация о том, что на Большой Уссурийске, это остров, который
часть Хабаровска, он оказался под водой фактически. И там некоторые 80 человек, они отказались эвакуироваться. Для них специально наладили голосование через ведра. Подплывали представители избирательных комиссий и на ведрах, при помощи ведер поднимали им на крыши домов, на которых эти люди сидели, они поднимали бюллетеней. И те потом их также спускали. Вот, поэтому, насколько я знаю, все, кто хотел проголосовать, проголосовали. Другое дело, что, как выясняется, немного людей вообще хотели голосовать.
И другая ситуация в Комсомольске-на-Амуре, где сегодня пик паводка, но вопреки этому явка там даже выше, чем ожидали наблюдатели и эксперты накануне выборов. О том, как наводнение повлияло на единый день голосования в Комсомольске-на-Амуре, рассказала мне наш корреспондент в этом городе Людмила Смирнова. Людмила, скажите, пожалуйста, я вот разговаривал с корреспондентом нашим в Хабаровске, Евгенией Кульгиной, она говорит, что наводнение скорее сыграло на руку кандидатам от партии власти и исполняющему обязанности губернатора, и что они, скорее всего, теперь победят с еще большим отрывом. А как с этим обстоит дело в Комсомольске? Все-таки здесь ситуация пока еще очень напряженная, очень сложная. Как вообще проходили выборы в условиях наводнения, и как это действительно может сказаться на результате?
Ну что ж, действительно, выборы в Комсомольске-на-Амуре проходили достаточно сложно. В некотором смысле с корабля на бал попали жители некоторых районов Комсомольска-на-Амуре. Все дело в том, что пик наводнения в городе совпал с единым днем голосования. Накануне этого события произошел прорыв дамбы микрорайонов Хорпинского и Менделеева. Была объявлена срочная эвакуация, и целые улицы частного сектора, первые этажи многоквартирных домов и даже дорога, которая ведет к микрорайону, ну, в одночасье ушли под воду. Тем не менее, ряд людей, опасаясь мародеров, предпочли остаться в квартирах на чердаках домов. И, кстати, они находятся там и сейчас. Дело в том, что попасть туда без помощи спасателей, даже на лодке, ну, не представляется возможным. Тем не менее, голосование в городе Комсомольске-на-Амуре никто не отменял. Естественно, три избирательных участка, которые относятся к подтопленным микрорайонам, сменили место дислокации. Как отмечается в территориальной избирательной комиссии, явка там была слабее. Ну, что, впрочем, понятно людям, которые спешно спасают свое имущество, в буквальном смысле не до выборов. Хотя все условия для того, чтобы голосование состоялось, были созданы. Так, например, сегодня с самого утра лодки для голосования пытались попасть к людям, запертым водой в своих домах. Было предпринято несколько попыток, но уже вечером спасатели настояли на том, чтобы члены избирательной комиссии не подвергали себя опасности. Дело в том, что вода в подъездах стоит буквально под потолок, местами по грудь, ну и заплывать в подъезд приходится на лодке, там десантироваться, что, впрочем, представляет некоторую опасность. И так порядка 6 человек в подтопленных микрорайонах все же не смогли проголосовать. В целом, по городу выборы шли достаточно активно, без нарушений. Надо отдать должное, кстати, членам избирательных комиссий поселков Менделеево и Хорпинский, несмотря на сложившуюся вот сложную ситуацию, оставив свои семьи, они все-таки вышли рано утром на работу. И когда закончится подсчет голосов, попасть в свои дома ночью по воде они уже точно не смогут. И как минимум до утра им придется остаться на месте работы. Ну, еще одна сложная ситуация в городе сложилась в избирательном участке на базе одной из школ в центральном округе. Подвал этой школы несколько дней назад был затоплен грунтовыми водами. Пропало электроснабжение, школьников оттуда спешно эвакуировали и распределили по другим образовательным учреждениям. Но избирательный участок решено было не переносить. И вот как сообщили нам буквально недавно, там удалось восстановить электроснабжение, и голосование там шло весьма активно. Голосовали комсомольчане и в пунктах временного размещения. Для этого специально выезжали избирательные комиссии. Ну, что касается поселков Комсомольского района, которые оказались вот на данный момент частично или полностью затоплены, это поселок Молодежный, село Бельго, там голосование проходило досрочно и прошло достаточно успешно, явка была высокой. Сейчас в Комсомольске-на-Амуре идет подсчет голосов, и можно надеяться, что первые результаты будут уже к полуночи.
Из Комсомольска-на-Амуре, где единый день голосования совпал с пиком паводка, передавала корреспондент «Радио Свобода» Людмила Смирнова. Ну а в завершении регионального блока о выборах в нашей программе репортаж из Иркутска. Там тоже очень низкая явка, и, как отмечает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская, вообще не зафиксировано нарушений.
В Иркутской области выборы уже состоялись, и, возможно, их назовут самыми скучными в современной истории. Наблюдатели не зафиксировали ни подкупов, ни каруселей, ни массовых подвозов. На карту нарушений ассоциации «Голос» в единый день голосования не поступило ни одной жалобы на нарушение избирательных прав граждан. Некоторые иркутяне предполагают, что это связано с усиленным режимом работы полицейских. Почти 4000 человек обеспечивали порядок на выборах. Среди них сотрудники полиции, слушатели Восточно-Сибирского института МВД, представители казачества, частных охранных структур и дружинники. Конечно, не обошлось без курьезов. Так, в Иркутске члены избирательной комиссии не пускали на участок женщину, так как она была с собачкой. Иркутянка уже хотела уйти, отказаться участвовать в голосовании, но полицейские предложили свою помощь. Они последили за собачкой, избирательница спокойно проголосовала. Скрытой агитацией назвали наблюдатели коммунистические песни, которые звучали на одном из избирательных участков Иркутска. В Шелиховском районе сегодня жителям звонили неизвестные люди, просили прийти на выборы и проголосовать за одного из кандидатов. Возможно, прошедшие выборы в Иркутской области назовут даже честными, ссылаясь на то спокойствие, в котором они прошли. Но иркутяне уже дискутируют о том, насколько легитимными будут эти выборы, при том, что явка была очень низкой. На избирательные участки пришли голосовать намного меньше человек, чем на аналогичных выборах 5 лет назад. Иркутяне до дня голосования прогнозировали низкую явку, связывая это с тем, что избиратели предпочтут поехать на дачные участки собирать урожай, чем пойдут на выборы. Однако в субботу и воскресенье во многих городах Приангарья шел дождь и было очень холодно. Очевидно, что люди не поехали на дачи, но и голосовать они просто не пошли. Хотя предвыборная кампания проходила даже очень жарко. Многие участники баталии называли ее не иначе, как грязной. День тишины был неспокойным. 7 сентября отметилась северная столица Иркутской области, город Братск. Там неизвестный обстрелял металлическими пулями из пневматического пистолета автомобиль члена участковой избирательной комиссии Александра Степанова. Полиция разбирается в случившемся. Жители Приангарья в день тишины получали смс-сообщение без номера отправителя с информацией о том, что «Единая Россия» покупает голоса и с призывом не продаваться, а голосовать по совести. Так, жители Иркутской области в единый день голосования выбирали депутатов законодательного собрания, одного мэра, 69 глав и более 800 муниципальных депутатов. Вот примерно через 3 часа жители региона узнают предварительные итоги.
Екатерина Вертинская о том, как проходят выборы депутатов законодательного собрания Иркутской области. Вся информация о выборах в единый день голосования в России стекается и от наших корреспондентов, от экспертов, от наблюдателей, от журналистов радио «Свобода» на сайт «Свобода» www.svoboda.org. Там сейчас работает живой блог, в котором эту информацию можно увидеть, услышать, прочитать, там все видеозаписи, которые мы получаем. Но не только об этом. Я хочу спросить. Ольгу Серебряную, которая ведет этот лайв-блог, а также о том, как обсуждают в социальных сетях происходящие сегодня выборы. Ну, наверное, в первую очередь речь идет о выборах мэра Москвы. Ольга.
Добрый день, Марк. Действительно, вы правы. Основное внимание в сети сосредоточено на московских выборах. И сейчас самая главная тема – это крайне низкая явка. Вот буквально пока я сидела и ждала своей очереди, появился пост Петра Офицерова, сейчас я процитирую его, в котором он призывает москвичей, которые еще не проголосовали, прийти и сделать это. Цитата. «Сегодня и вчера слышу одну и ту же фразу. Зачем голосовать, уже все решили. И другие варианты этого глупого выражения». Представьте, что вы идете с девушкой или женой и детьми вечером по улице. Навстречу вам пьяная компания гопников с целью не только забрать деньги, а еще и надругаться над вашей девушкой. Их больше, и у вас шансов выиграть мало. Возможно, их вообще нет. Вы им не нужны, можете идти. Так вот вопрос, что вы будете делать? Вздохнете и пойдете один домой? Ведь ничего же сделать уже нельзя. Или все же будете биться, как умеете, пока есть силы? Ну, вот так вот эмоционально призывает Петр Офицеров прийти и проголосовать. Впрочем, на эту тему очень низкой явки в Москве есть и такие оптимистические суждения. Вот я вижу твит юзера Алекса Миот. Он пишет, очень интересно, он сидит на участке и наблюдает. Утром в основном шли пенсионеры, потом семьи с детьми, и вот к 4 начала подтягиваться молодежь. То есть еще ожидается, что как бы что-то может измениться, и последние часы будут, голосования будут более напряженными, чем первые. Дальше еще очень важный такой как бы скандал, который произошел уже не в связи с выборами мэра Москвы, а в связи с выборами главы Подмосковья. Это связано с тем, что Дмитрий Гудков, отец которого Геннадий Гудков баллотируется на пост губернатора Подмосковья, опубликовал в своем Фейсбуке и в ЖЖ данные экзит-пола. И обосновал это тем, что Фейсбук и ЖЖ – это не средство массовой информации, поэтому эти данные там публиковать можно. Вот. В итоге Мособлсберком обвинил Дмитрия Гудкова в публикации, вот, и избирательная комиссия обратилась в прокуратуру с требованием квалифицировать эти публикации как административное правонарушение и оштрафовать Гудкова-младшего. Но данные там продолжают висеть, и надо сказать, что не только Гудков этим занимается, но и многие другие ЖЖ и ФБ-юзеры публикуют такие данные. Дальше важная тема. Марк, остановите меня, когда уже времени не будет. Важная тема связана с голосованием в московских тюрьмах. Ольга Романова вчера добилась того, чтобы наблюдатели всех пустили наблюдать в СИЗО. И она, ну, во-первых, там явка, понятно, 99,9%. Но, похоже, это такой первый прецедент, когда наблюдатели полностью допущены на избирательные участки в этих СИЗО. Ольга Романова говорит, что неважно, кто победит на выборах мэра Москвы, а маленькая победа уже состоялась.
Спасибо, Ольга. Ольга Серебряна о том, что пишут пользователи социальных сетей о сегодняшних выборах. На этом мы завершаем специальный выпуск программы «Время свободы». Но я с вами не прощаюсь. Мы выйдем в эфир в 8 часов с новым выпуском, где будут новые данные и о явке, и уже первые результаты выборов. Так что до встречи в 20 часов по московскому времени. Всего вам доброго.